Мы продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. В Шотландии на 97-м году жизни скончалась Елизавета II. Сейчас будем говорить о том, чем запомнилась королева, с учетом того, что королева умерла на 97-м году жизни и правила дольше всех британских монархов. Получилось, что это чуть более чем 70 лет. О ее правлении, о роли в истории, вообще не только в роли в британской истории, в глобальной истории, будем говорить со специалистом. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев. На связи со студией. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот даже просто ради интереса открыть и посмотреть, какое количество событий в мире произошло за то время, что Елизавета II была монархом, и это огромная череда всевозможных событий в самой Британии, не говоря уже о том, что произошло в мировой истории. Как в эту мировую историю вошла Елизавета II, чем она запомнилась, как вам кажется?
Ну, безусловно, Елизавета II запомнилась очень многим. Я бы сказал так, ушла целая эпоха. Вот, при ней родилось, выросло несколько поколений британцев. Да, ее первым премьер-министром был Уинстон Черчилль. А, да, вот последним, получается, Ли Страсс,
которая успела получить благословение от королевы.
Да, буквально вот за день до этого трагического события. Поэтому, безусловно, монарх Великобритании и так в силу своей должности, да, это, кстати, старейший институт во всей государственной системе управления, олицетворяет собой государство. Да? Дело здесь не в известной фразе французского короля, да, государство это я, а то, что действительно это монархия, и монарх, в общем-то, символ не только государства, но и единство этого государства. Ведь все-таки Британия состоит из 4 исторических провинций, у которых достаточно сложные, непростые взаимоотношения были всегда друг с другом. Можно вспомнить, что совсем недавно шотландцы вообще хотели отделиться, но при этом они говорили, что они хотят, чтобы Елизавета осталась королевой Шотландии. То есть, это, мне кажется, такой маленький, но очень важный штрих, подчеркивающий значение монарха, и в данном случае лично Елизаветы, для британцев. И, конечно, это большая утрата, и я думаю, что она будет опечалена, и это горе будет абсолютно искренне.
Знаете, но вот что интересно, в соответствии с принципом, по которому монарх царствует, но не правит, королева не могла определять внешнюю политику, да, вот мы говорим о том, что и при этом, при всем, более 300 всевозможных различных заграничных визитов было Елизаветы II, да, тем не менее к ней прислушивались и лидеры иностранных государств. Например, стоит вспомнить, в 89-м году Михаил Горбачев приезжал в Великобританию и встречался с королевой, а также Елизавета II посещала Россию уже в новейшей истории. Но, как вам кажется, вот если говорить о взаимоотношениях вообще Елизаветы II как монарха, вот, которая не стала, и СССР, и уже новой России. Какие это были отношения?
Ну, я все-таки начну с того, что я не очень согласен с этой фразой, которую употребили в начале, что монарх царствует, но не правит, да, ее не надо понимать буквально. Да, у монарха нет прямых политических рычагов, монарх действительно вне политики, он не произносит, члены его семьи не произносят никаких политических решений, но это не значит, что монарх абсолютно никак не участвует в политической жизни. Ну, хотя бы в силу того, что он глава государства, и те же визиты, которые вы вспомнили, это тоже часть политики. И монарх еженедельно встречается с премьер-министром, тет-а-тет, выслушивает доклад, и согласно, опять же, Конституции британской, имеет право на предупреждение. И, ну, поверьте мне, вряд ли какой премьер-министр пропустит слова монарха мимо ушей и не примет их, как минимум, к сведению. Поэтому все-таки определенную политическую роль монарх не явно, но тем не менее серьезно играю. Что касается отношений с Россией, то все-таки большое, как мне кажется, значение имело то, что, в общем-то, были восстановлены эти отношения, и Елизавета приезжала в Россию, несмотря на то, что, как известно, большевики расстреляли царскую семью, они были родственниками. И если вы найдете и посмотрите на портрет Николая II и Георга V, английского короля, но они практически близнецы, братья, один в один. Вот, поэтому и здесь вот монарх, опять же, неявно, да, то есть без громких деклараций, без каких-то, без какого-то пафоса, но тоже, как я считаю, способствовал восстановлению цивилизованных отношений между нашими странами. Но, к сожалению, сейчас эти отношения деградировали практически до нуля. Вот, и это печально.
Смотрите, тут еще же интересное историческое событие произошло во время правления Елизаветы II. Например, знаменательным можно назвать событие – это распад, в принципе, Британской империи и ее трансформация в Содружество наций. Да, можно сказать, что Елизавета II, она была монархом в 14 независимых государствах, помимо того, что это была монарх Великобритании и Северной Ирландии, но еще и 14 независимых государств. Но при этом вот произошел распад Британской империи. Насколько это событие можно считать, ну, одним из, может быть, главным в 20 веке?
Ну, произошел распад Британской империи в таком классическом понимании, да, да. Гигантская империя, над владениями которого монарха, да, никогда не заходит солнце, но вообще-то колонии оставили. Да, несколько десятков стран, да, они маленькие, островные, но тем не менее прямые колонии есть, королева по-прежнему назначает туда генерал-губернаторов, королева по-прежнему является королевой Австралии, главой Австралии, да, главой Канады и так далее. Но действительно, вот вы правильно вспомнили, да, этот феномен содружества. И здесь, наверное, может быть, даже стоит употреблять термин «не распалась империя, а трансформировалась». А ведь большая часть бывших британских владений, казалось бы, да, которые должны были ненавидеть проклятых колонизаторов, которые их угнетали десятилетиями, столетиями и так далее, они стали членами Содружества, причем добровольно. И единственное, что обязательно для того, чтобы быть членом Содружества, это признавать королеву главой Содружества. Да, они все на это пошли. И королева таким образом фактически возглавляет крупнейшую по числу участников после Организации Объединенных Наций универсальную международную организацию, которая себя представляет, собственно говоря, Содружество. И еще один маленький, очень важный стрих, эта организация оказалась настолько притягательной, что туда стали вступать даже те страны, которые никогда не были британскими колониями, да, Мозамбик, например, который был португальской колонией, но вот посчитал для себя, что присоединиться к Содружеству, ну, для них это выгодно, и они стали членами Содружества. Поэтому это вот тоже пример того, как монарх, опять же, может быть, не выпячивая, да, не делая громких каких-то деклараций, заявлений, но тем не менее играет важную роль во внешнеполитическом, во внешнеполитических вопросах, ведь отношения с развивающимися странами – это одна из важных составных частей современной внешней политики.
Знаете, ну вот еще такое довольно-таки важное событие как раз было во время правления Елизаветы II. Это, по сути, создание Европейского Союза. Да, как раз в 52-м году Европейский Союз, ну, по сути, образовался, да, как соединение там угля и стали, да, изначально там, как это планировалось. И позже вхождение Великобритании в Европейский Союз. Я почему об этом вспоминаю? Потому что как раз Елизавета II взошла на престол 6 февраля 52 года, и в этом же году образовался Европейский Союз. И вот на время правления Елизаветы как раз выпало таких, ну, может быть, важных несколько, два важных события. Во-первых, вхождение Великобритании в Европейский Союз, а во-вторых, выход из Европейского Союза. Можно ли понять сейчас, да, как вот сама Елизавета II самой относилась к этому? Да и, собственно, как она в принципе относилась к тем большим международным событиям в Европе и в мире, которые, ну, были связаны и с Европейским Союзом, и с Советским Союзом, с его развалом там, и так далее?
В 1952 году, конечно, не Евросоюз образовался, да, был дан старт процесса европейской интеграции, как это называлось. Европейский Союз появился в 1993 году после подписания Маастрихтских договоров. И да, Британия выбрала такой нелегкий путь взаимодействия с этой интеграционной группировкой. И здесь трудно сказать, как относилась королева, еще раз, да, публично. Ни монарх, ни члены королевской семьи, да, политические свои предпочтения, взгляды не выражают, а считается, что эта сфера целиком и полностью находится в ведении исполнительной власти, отчасти законодательной власти, которая принимает решения. Но раз Британия все-таки в итоге решила присоединиться к процессам европейской интеграции и в 1973 году вступила в Европейское экономическое сообщество, которое уже к тому времени существовало, а потом решила выйти из этого интеграционного процесса. Ну, знаете, британские политики посчитали, что так нужно, и здесь королева просто, в общем-то, выполняла свою такую церемониальную функцию, санкционировать соответствующие законы и решения. Кстати, когда вот разворачивался процесс Брекзита, в общем-то, ходили в Британии слухи, ну там каких-то послухов не ходило, да, то есть была такая конспирологическая версия о том, что королева, наложив вето, да, на решение парламента, может заблокировать Брекзит. Ну, конечно, это чистая воды конспирология, это вот та функция, которую действительно монарх уже реализует абсолютно формально и, в общем-то, практически автоматически соглашается с теми решениями, которые приняты большинством членов парламента. Поэтому вот здесь королева просто выполняла функцию, которая ей положена по Конституции.
И знаете, еще среди титулов, вот один такой титул, который, ну точнее, это даже не титул, а должность, скорее будет правильно сказать, Елизавета II являлась верховным главнокомандующим вооруженными силами Великобритании. Это, может быть, кого-то удивит, но на самом деле, а как такое вообще может быть, как такое возможно, с учетом того, что, по сути, руководил, ну, назовем так, исполнительная власть, да, была в руках премьер-министра Великобритании.
Ну, вот здесь это вот один из тех примеров, где такое достаточно причудливое сочетание формальных и реальных полномочий. Королева не только верховный главнокомандующий, кстати, у нее воинское звание полковник было, она служила в армии в годы Второй мировой войны, да, в вспомогательных частях, да, там короткий промежуток времени, но даже вот будучи еще девушкой, да, в трудное военное время она, в общем-то, была со своей страной. Ее муж, герцог Эдинбургский, вообще герой Второй мировой войны, адмирал флота, и Чарльз, и второй сын, принц Эндрю, тоже имеет военное образование. Принц Эндрю воевал в Фолклендской войне в качестве пилота вертолета, да, то есть не где-то там отсиживался. Да. Внук принц Гарри участвовал в афганской кампании. И члены королевской семьи, они являются пусть такими церемониальными, да, не прямыми, но тем не менее командирами целого ряда гвардейских подразделений Великобритании. Поэтому говорить о том, что здесь это вот абсолютно символическая функция, я бы, наверное, все-таки не стал. Хотя понятно, что реальное управление войсками, это, конечно, удел профессионалов. Да, есть Министерство обороны, есть главнокомандующий и так далее, и так далее. Но, кстати, от армии, да, целых два рода вооруженных сил британской армии, они официально именуются королевскими. Да, это королевский флот и королевские военно-воздушные силы. Что, в общем-то, тоже о многом говорит.
Да. Спасибо вам большое, Игорь Георгиевич. Напоминаю, Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук, был на радио «Спутник». Мы продолжаем. И что, сейчас как раз будем в продолжении говорить и о масштабе личности Елизаветы II, потому что, ну, интересно, конечно, не только о мировой политике поговорить, не только поговорить о том, что значила в мире роль личности Елизаветы, но и о как ее воспринимали британцы. Тем более, что не так давно мы наблюдали и комментировали юбилей правления Елизаветы II, вот 70 лет на троне. И причем с исторической точки зрения это монарх, который дольше всех в британской истории правила. И как воспринимали саму Елизавету жители Соединенного Королевства, мы будем говорить с экспертом. Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук, на связи со студией. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, немножко глуховато вас слышно.
Здравствуйте.
Да, так, вы... Не очень лучше. Вы не на громкой связи. Нам бы так хотелось с вами поговорить и обсудить столько...
Я на громкой связи.
А вот можно, чтобы не на громкой. Мы тогда будем вас лучше слышать.
Пожалуйста.
Да, и многочисленные наши слушатели тоже. Да. Значит, ну, давайте мы, Елена Владимировна, с вами начнем с того, каков масштаб личности Елизаветы II был для самих британцев. Потому что, да, мы говорили, что она была живым свидетелем смены эпох и правительств, но как можно оценить глубину личности королевы в истории вообще самой Британии?
Ну, я начала бы с того, что монарх – символ единства нации. И монарх должен стоять над политикой. И монарх в политику не вмешивается, потому что как символ единства нации он не может принимать сторону одной или другой партии. Поэтому и ее облик для британцев таким и был. Она пользовалась безусловным авторитетом, и ее популярность была высока. Надо сказать, что, конечно, Карлу Третьему еще предстоит себя проявить, но по популярности он уступает даже своему сыну Уильяму, который с сегодняшнего дня стал наследным принцем.
Угу.
Он будет следующим королем, если все будет в порядке.
Знаете, ну вот уже действительно, раз уж вы эту тему затронули, премьер Британии Лиз Трасс, которая стала премьером вот буквально на днях, заявила, что британская корона сегодня переходит к королю Карлу Третьему. Карл Третий, собственно, ну сам монарх Чарльз взял себе имя Карл Третий, но существуют разные точки зрения, разное мнение, что в британском обществе его не особо любят. Да, не особо любят, вспоминая еще те события с принцессой Дианы, которые произошли в 90-е годы. Как вам кажется, так ли это на самом деле?
Ну, в принципе, это так, безусловно. Потом его еще называли the meddling prince, то есть принц, который во все вмешивается.
Угу.
Он рассылал письма со своими мнениями по различным поводам в различные инстанции. На что ему указали, что вообще-то правят в стране правительство и парламент. А он говорил о том, что вообще-то он не хочет быть бездельником и хочет быть полезным своей стране. Поэтому вот такое вот о нем впечатление, как, конечно, о человеке, ну, не пользующемся большим авторитетом. И, конечно, очень этот авторитет в свое время подорвали отношения с Дианой. То есть Диану считали народной принцессой и очень любили, а его осуждали. Хотя в последнее время, конечно, вот его брак с Камиллой, он, в общем-то, всем показал, что Камилла, которая сейчас получит титул королевы, она сумела утвердиться во мнении британцев и все-таки переломила ситуацию, завоевала их симпатии.
Но смотрите, в любом же случае он не сможет использовать больше полномочий, чем у него есть, да, чем ему положено. И стоит отметить, что, конечно, Елизавета II накануне 70-летнего юбилея своего правления написала обращение, в котором поблагодарила общественность, свою семью за поддержку, выразила надежду, что нация окажет такую же поддержку ее сыну, принцу Чарльзу, когда он ее сменит на троне. И указала, что когда Чарльз станет королем, его жена Камила получит статус королевы-консорт или королевы-супруги. Ну, видимо, так и сейчас и случится.
Да, и насчет этих вот полномочий я бы сказала так, что вот монарх в Британии по, так сказать, прерогативам своим обладает этими очень большими полномочиями. Например, только монарх может объявлять войну и заключать мир. Но дело заключается в том, что все-таки вот эти вот прерогативы монаршие, они отходят на второй план, и монарх действует только по представлению премьер-министра. Вот, например, даже парламент состоит из трех частей: палата общин, палата лордов и корона. То есть монарх утверждает все законы, которые принимает парламент. Но вот получается так, что да, обладая этими, формально обладая большими полномочиями, монарх их на деле не применяет.
Знаете, мне кажется, Елена Владимировна, что после ухода Елизаветы II в любом случае каждое действие Чарльза или теперь уже Карла III будут так или иначе в обществе сравнивать, а как бы поступила в этом случае Елизавета II? А как бы вот она сделала? Вам так не кажется? Потому что когда монарх, в данном случае Елизавета, так долго правит, а у нее самое продолжительное время правления из всех британских монархов, то, конечно же, в обществе уже, ну, некий, ну, не то чтобы стереотип, да, все равно люди привыкают, люди сравнивают. Это несколько поколений британцев, которые смотрели и которые, конечно, ну, по-разному кто-то относился, но, мне кажется, в большей степени с уважением и с любовью относились к Елизавете II в Британии.
Да, но речь будет идти только о стиле. Угу. Монарх ведь не принимает никаких решений. Принимает решение парламент и правительство. Поэтому здесь только как бы сам стиль общения Карла III будет иметь значение. Вот я вам напомню, вот такой эпизод был в Британии, когда Тони Блэр совершенно дискредитировал себя войной в Ираке, в которую он вверг Британию неправедными способами, просто-напросто ложью, то Гордон Браун стремился к тому, чтобы право объявлять войну и заключать мир было передано от монарха парламенту. Был даже создан комиссия для того, чтобы разобраться с этим вопросом. Но выяснилось, что вот законодательство и практически это все было настолько увязано и запутано, что решили все оставить так, как есть. Но монарх действует по представлению премьер-министра.
Начинается новая эпоха для Великобритании. Эпоха Елизаветы II завершилась 8 сентября 2022 года. Мы поговорили об этом в эфире «Радио Спутник». Спасибо вам большое, Елена Владимировна. Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук, была на связи с «Радио Спутник». Мы продолжаем эфир.
Говори со мной. Жень, поговори со мной.
С удовольствием. Она любит его, он любит другую. Ну, бывает же такое.
Да, бывает и другое. Она хочет, чтобы ей делали комплименты, а он не понимает, зачем. Он и так ее любит.
Почему мы все такие разные и одновременно похожие?
Как понять, от чего нам грустно и почему нам весело?
«Поговори со мной» — это подкаст, где мы разговариваем с известными психологами, чтобы разобраться в себе и в других.
В среду в 16:30 и 22:30 на радио «Спутник».
Жизнь так прекрасна, нужно только увидеть ее.
И услышать других.
«Поговори со мной».Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Радио «Спутник».
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
Восстановление комплекса «Саур-могила» – это возрождение памяти о героях поколений победителей, о тех, кто освобождал Донбасс от нацистов, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-могила» в ДНР. Оно опубликовано на сайте Кремля. Российский лидер также подчеркнул, что в России с болью в сердце видят, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам. Путин добавил, что новоиспеченные нацисты развязали войну на Саур-могиле, почти разрушив его. Но ополченцы Донбасса отбили высоту, повторив подвиг предков. Принц Чарльз, который стал королем после смерти Елизаветы II, взял имя Карл III, сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Чарльза провозгласят новым монархом Британии на Совете престола наследия, который должен собраться как можно скорее. Обычно это происходит в течение 24 часов, пишет газета «Телеграф». Премьер Великобритании Лиз Трасс после смерти Елизаветы II обратится к нации. Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над Белым домом, правительственными зданиями, военными базами и посольствами за рубежом в связи с кончиной британской королевы Елизаветы II. Флаги будут приспущены до заката солнца в день погребения Елизаветы II, говорится в документе. ВКС России уничтожили лагеря террористов в районе Шейх-Юсеф в Сирии. В результате группового авиаудара ликвидировано более 120 боевиков, сообщил замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Арабской республике генерал-майор Олег Егоров. Он уточнил, что также выведены из строя 4 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и около 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирии. США продлили до 7 декабря генеральную лицензию на налоговые операции и оплаты пошлин в России, сообщает Минфин страны. При этом генлицензия предусматривает исключение из запрета на взаимодействие с Центробанком, Фондом национального благосостояния и Минфином России для оплаты налогов, сборов и импортных пошлин. Новая генлицензия будет действовать до 7 декабря, указывается в сообщении Минфина США.